они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В ряде программ «Дикая натура» мы уже затрагивали обитателей планеты Земля, которым человек понавыписывал не самых приятных эпитетов и понаприписывал черт, которыми эти представителями животного царства никогда и не обладали. Но если с некоторыми представителями животного и растительного мира еще как-то это можно увязать, бывают случаи, когда вообще непонятно, что откуда берется. И сегодня поговорим как раз о случае из той оперы. Казалось бы, проще и понятнее этой птицы для человека найти сложно. Но нет ничего невозможного для обладателя фантазии и мнительности. Герои сегодняшней программы «Дикая натура» – куры и петухи. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лелканс. Марис, приветствую.
Бажаю здоровья.
Итак, куры, петухи, досталось им, в общем-то, не по-детски. Причем они как в крайне позитивную степь улетели, так и являются представителями крайне негативного крыла животного мира. То есть разбросало их прям во все стороны.
Ну, в принципе, скажем так, у разных животных, которые более-менее связаны с разными легендами, с разными ритуалами и так далее, бывают... Но даже, можно сказать, противоположные ситуации. С одной стороны, их богословляет, а с другой стороны, их причисляет к самым темным дьяволам. Например, те же летучие мыши, например, да, они там, ой-ой-ой, какие плохие. Но с другой стороны, они божества тоже. Пауки. И с одной стороны, у нас в Латвии тоже бытуют такие, ну, поверья. С одной стороны, они хранители дома и благосостояния, но с другой стороны, они такие фуй-фуй-фуй. Так что это, скажем так, не уникальное явление, но опять-таки, да, с одной стороны, у некоторых животных, то есть петухов и куриц, божественная жизнь, а других так и такая дьявольская.
Ну вот есть, например, поверье, что петух – это символ пожара. Он называется «Огненный петух», и зачастую даже в различных брошюрах противопожарных, по крайней мере, в старину, рисовали огонь в форме петуха.
Ну да, это да. И не только... Но все равно это символизирует как-то тоже бдительность, с другой стороны, да, и мужество, и довольно-таки положительные качества. Конечно, красный петух – это действительно очень, ну, тоже связан с огнем. Так что, да, символизирует свет, солнце, тоже огонь. Просыпание, приход света и так далее.
При этом вот есть интересное поверье, которое я не очень понимаю, откуда чего берется. Это касается как раз-таки того, что если обычный петух сидит на крыше в грозу, ну, ситуацию представить себе сложно, то он как раз отпугнет вот этого огненного петуха, и тот не будет покушаться на недвижимое имущество хозяев.
Может быть, как когда-то там получилось такое совпадение, что у соседа или в другую крышу ударила молния, а на той крыше, на которой сидел этот петух, ну, то этого прошло мимо. Ну, может, там, конечно, другие обстоятельства, почему это так случилось, но люди связывают очевидное, ну, и предоставляют этому разную силу, даже да. И петух тоже, ну, как я уже начал говорить, что там защитник тоже, ну, и если он там... начинает петь, тогда пробуждает весь народ, ну и тогда, может быть, это уже мобилизируется весь народ, это против каких-то врагов, ну и тем самым петух призывает на борьбу с врагами, и мужество ему приписает, потому что, ну как, ну надо драться с другими самцами, петухами, ну и иногда бывает, что надо дерется с людьми тоже, которые так не умеют вести себя.
Если мы возьмем немножко такую мистическую сторону этого вопроса, и вот здесь, в странах Балтии, петухи были, в общем-то, спутниками и помощниками всевозможных колдунов.
Да.
И, по большому счету, вот здесь есть очень интересный момент, что до прихода христианства на территорию балтийских стран, в общем-то, петухи, вот эта вот чертовщина, которой они руководили или которые они снабжали колдунов, она была позитивной. И только с приходом христианства она превратилась вот в этих исчадий ада, которых, в общем-то, порицает церковь и с которыми борется.
Ну, скажем так, ну, христианство пришло в какое-то время, а петухи, курицы с людьми жили рядом вместе с более древних времен. Вообще-то приручение курицы началось в Азии где-то 10 тысяч лет назад, а в Европе где-то 4-5 тысяч лет назад. Значит, они уже тоже посмотрели, как это все выглядит, как ведут себя, какие черты, какие навыки, и, конечно, но и колдуны и так далее использовали в своих ритуалах. Ну и гадание, скажем так, это одно из мероприятий, в которых петухи выясняли разные вопросы. И тоже, скажем, там, как это все происходило, там по кругу поставили, может быть, алфавит, когда это уже стало актуально, или разные буквы, и там к этим буквам подсыпали зерно и посередине пустили этого петуха. Ну и тогда гадали, какой букве подойдет птица самой первой, поклюет зерно, а потом другой, потом дальше, и тогда знахари растолковали, что значит эти все варианты, когда, ну вот, как это все будет, как это все возможно и так далее. Ну, было так или не было правильно, но с помощью петухов, да, использовали вот такое. И даже суд решали. Был этот петух, то есть не петух, а человек виновен или не виновен, это решал петух. Ему дали два варианта, да или нет, или там, может быть, к человеку подходить, ну и тот, который виновен, ну и тогда кому подошло и кому так случилось, ну тот то ли считался виновным, то ли невиновным. Но с другой стороны, в Латвии, ну, наверное, не только в нашей стране, петух – это вестник утра, вестник дня, и который может прогонять ночь и ночные разные демоны. У нас есть такой символ, как черт, который активен ночью, и когда утром запевает петух, тогда черт должен покинуть этот мир и прятаться в своем аду. И так как черт делал много разных пакостей, там какие-то овраги копал, там какие-то бревна носил, чтобы перекрыть там воду или разное другое, или там камни очень большие носил, переносил, чтобы там тоже какую-то речку перекрыть и навредить людям. И тогда, когда запел петух, тогда они должны были бросать эти все свои, ну, там, затеи, и там, где их достиг этот крик, то есть песня петуха, и сразу спрятаться. И потому таким образом разъясняли, как вдруг посередине луга, может быть, или там в разных местах появились разные овраги, разные кучи камней, больших камней, которых там люди ну, просто не могут перетаскать. И это все связывали с работой дьявола, с работой черта, и которого перепугала песня петуха с утра.
Из разряда вот сейчас было обидно, потому что если вспомнить тех же самых, вот в Литве это Вельняс, в Латвии это Велнс, это как раз-таки, видимо, другой черт, потому что в балтийских народах вот эти вот колдуны, причем там еще очень интересный момент есть, что если петух снесет яйцо, то вот из него вылупляется вот этот вот самый Велнс, который впоследствии, что-то типа домового, только он живет в холивах и заботится о скоте, чтобы он там не болел и ничего с ним плохого не случалось. Вот в какой момент этот перелом произошел, или это все-таки разные персонажи? Потому что вот у тех же литовцев до сих пор есть порядка 400 топонимов, которые каким-то образом носят в себе вот этот вот вельняс, корень черта.
Ну, мы тоже довольно-таки разным способом называем черта, но правда это не, скажем, там, не связан с именем Велнс, там Нелабайс, Ажакая, и так далее. Но правда есть разные места, которые называем в честь черта, то есть Велнала, Велна. Велнезерс, кстати, растение тоже Велнабулс, то есть очень ядовитое растение, которое там может многое навредить. Так что, наверное, это все оставил черт для того, чтобы свои действия показывать, ну и людей пугать, скажем так.
Если мы вернемся вот в ту часть, которая касается предшественником вот этого появления этих чертей в странах Балтии. Еще в ряде стран говорят о том, что из такого яйца вылупляется змей Василиск. Тоже, в общем-то, такое своеобразное существо. Причем тут, в общем-то, петух, и почему он вообще теоретически мог бы снести яйцо? Как говорят, дыма без огня не бывает. Понятно, что с точки зрения природы это нонсенс, но у каждого какого-то такого мифа обязательно есть что-то, что его подстегнуло.
Трудно сказать. Во всяком случае, самцы не откладывают яйца. Но бывают случаи, когда то есть петух забирается там, где курица отложит яйца, посидел там, и, может быть, там появилась какая-то брак яйца, которого раньше не заметили люди, и потом придумывает, что это там снес петух. Ну, конечно, у куриц, когда они молодые, тогда у них начинают появляться более мелкие яйца, чем когда они уже опытные носители яиц. Так что это тоже может быть случиться. Ну и, конечно, бывают случаи, когда вместо нормального яйца появляется совсем-совсем маленькое яичко. Так у нас в зоопарке есть, во всяком случае, было одно яйцо, небольшое, круглое, который снес гусь, но он был совсем-совсем маленький. Но если представляем, что гусь больше, чем курица, тогда яйцо тоже где-то два раза как минимум больше, чем куриное яйцо. Но это яичко было диаметром где-то 2 сантиметра. Так что это там получился какой-то брак. Ну и, конечно, люди не принимают то, что может быть какой-то там брак. Ну и, наверное, представляет, что это что-то совсем непонятное, может быть, какое-то дьявольское, может быть, что-то там другое. Ну, может быть, тогда это делал петух. Но есть еще немножко другое дело. Раньше петухов кастрировали, и получился каплун. Яйца этот товарищ не начал класть, потому что у него там нету таких органов, но он немножко так превратился в сторону курицы. То есть гормонов, так как сказать, у него там мужских закончилось, ну и тогда выросли довольно длинные перья, стал спокойным, не был дрочливым, и его использовали как самку. То есть он был хорошим воспитателем цыплят. И таким образом, ну, его тоже использовали в этом деле. Правда, у него есть, конечно, отличие в качестве мяса. Там она стала совсем сочная, совсем отличается от вкуса мяса петухов. Так что пару сотен лет назад это было довольно-таки частое явление и специально, ну, скажем так, не в ресторанах, а в лучших заведениях и лучших мероприятиях использовали тоже это мясо, ну, как совсем-совсем другое. Может быть, это тоже как-то связано с этим.
Есть и противоположная история, правда, тоже ничего хорошего она из себя не несет. Это когда курица кричит петухом, это предвестник беды. Вот по большому счету, ведь люди считают, что куры от петуха отличаются, ну, достаточно запросто и на глаз. Как и куры не издают вот этого характерного кукареканья. Как такое вообще может совместиться во что-то?
Не, ну, самцы, во всяком случае, разных видов птиц поет песни, и их песни отличаются совсем от звуков, которых издает самка. И это тоже связано с петухом. Петух – это песня, которая это там просто рассказывает о том, какой я сильный, какой я хороший, молодец, и какую я территорию занимаю. Ну, это просто выглядит как у людей как хвастание. Ну, может быть, из-за этого и получилась такая ситуация.
Но курица может вообще запеть петухом?
Нет, это прерогатива самца.
Кстати, вот есть, это правда уже не легенда и не миф, но есть такое выражение у людей, когда чьи-то умственные способности описывают, говорят о не очень умном человеке, особенно если это человек женского рода, сравнивают с курицей. И вот здесь как раз-таки есть один момент. Дело в том, что, насколько известно мне, курица на самом деле далеко не самая глупая птица в мире птиц.
Не, ну, каждое животное имеет, во всяком случае, столько мудрости для того, чтобы выжить. Ну и, конечно, наверное, стихи писать не будет, а может быть и пишет и курицы, и петухи, но для того, чтобы у них сложилась нормальная жизнь для выживания, это у них получается. Ну, а с другой стороны, есть такое поговорье «Лелик скагайлис». Да. Так что эти все качества люди тоже подсматривали и приравняли для людей. Так что, да, не только этого.
Есть спор такой своеобразный фактов. Одни утверждают, что курицы дальтоники, ну вообще, в принципе, и петухи тоже, что они не видят цветов. Но есть и абсолютно противоположное утверждение в том, что они видят больше цветов, чем люди. То есть, если у нас картинка складывается из трех цветов, ввиду их разного смешения, то у них цвета четыре. И поэтому количество цветов, которые они видят, разительно больше, чем у человека.
Мне кажется, что они видят краски, да. Потому что, в принципе, птицы... Во-первых, почему тогда, если они не видят краски, они такие яркие? Для кого? Для других видов это неинтересно. Это самое интересное и самое нужное для самого вида этого. Ну и тогда, если красный петух, ну тогда этот цвет должен видеть. Если черный, тогда это тоже надо видеть. А если там разные интересные цвета, тогда сочетание, тогда, конечно, цвета должны видеть. Мне так очень кажется, что они должны видеть довольно хорошо. И довольно ярко. И самое главное, этим делом занимается самец, петух, который охраняет свое стадо и одним глазом подсматривает наверх, скажем, если увидит какой-то силуэт хищной птицы, такой знакомый, тогда они быстро сигнализируют, и вся стая прячется. И не только эта стая прячется, этот слоган у них международный, и другие птицы и звери, которые там рядом, неподалеку находятся, те тоже присматриваются, что-то там такое получилось, что вот... петуху стало опасно, что он начал предупреждать, что ему там подозрительно что-то выглядело. И почему присматривает одним глазом? Потому что у них глаза находятся по обеим сторонам головы. И тогда с каждой стороны они видят свою картинку, скажем так, и спереди у них есть возможность смотреть обеими глазами какой-то кусок пространства, и тогда там они просматривают и различают дальность до объекта с глаз самой птицы, и тогда точно они могут клевать там, где нужно.
Но вот согласно еще одному факту, когда эти две картинки с двух боков глаз складываются воедино, мы получаем зрение на практически 360 градусов, что, в общем-то, недоступно очень большому количеству животных на Земле.
Самое главное, такой возможности смотреть практически вокруг, это увидеть, заметить какую-то опасность. Дело в том, что когда он смотрит одним глазом, он может видеть движение и картину этого, скажем так, полушария. Но он не может различать дальность до объекта. Для этого нужна возможность смотреть обеими глазами, бинокулярное зрение. А когда он смотрит одним глазом, это называется монокулярное зрение. И тогда он там видит, что там творится, где там что-то двигается, какой-то там, скажем, силуэт появляется, но он не может различать дальность до этого. Но это не самое главное. Самое главное здесь увидеть опасность или какого-то другого, скажем так, какой-то другой проблемы. Ну, а тогда, когда ему нужно что-то там видеть конкретной дальности, тогда он смотрит обеими глазами вперед. Ну и тогда понимает, насколько далеко от него находится это все. Это тоже такая же ситуация для грызунов, у парнокопытных, не парнокопытных тоже это дело. Именно для тех, которым нужно заметить там опасность в принципе. А для хищников, для обезьян, для людей тоже очень важно спереди что-то там хватать, очень точно, и потому у нас и у них, у хищников и обезьян и так далее, у многих таких, глаза находятся спереди. То есть у нас получается очень большой обзор бинокулярного зрения. То есть обеими глазами мы видим эти объекты. И тогда уже понимаем, насколько далеко от нас находится этот объект.
Есть такой мем, он скорее орнитологический, который ходит там-сям по социальным сетям, когда это отсылка, естественно, к мультфильму «Король лев», когда Муфаса общался тогда еще с Симбой, уже погибшей, и он с небес ему говорил: «Помни, кто ты, Симби». И вот есть такое, где тираннозавр Рекс, значит, с неба говорит эту же фразу, а внизу на небо смотрит курица. И ученые ведь действительно установили, что это ближайшие, по большому счету, по количеству хромосом, как минимум, родственники динозавров вымерших. Но вот здесь расходится немножко информация. В одних источниках говорится, что это действительно тот самый тираннозавр Рекс, а в других, что это был пернатый динозавр.
Ну, во всяком случае, когда были разные динозавры, которые бегали по земле, появились и динозавры, которые летали по воздуху. Некоторые были довольно-таки внушительные, там, с расправлением крыльев 6 метров и даже не больше. Но от всех этих, конкретно от кого, ну, там можно чесать затылок и думать, но из них в общей сложности появились и птицы, ну и в том числе, конечно, и курица. Так что то же самое можно задавать, кто первый был, это курица или яйцо.
Это, да, вечный спор. Как же появилось яйцо, если его должна снести курица, и, собственно, наоборот.
Ну, если, скажем так, немножко отходим в сторону, яйцо и курица, или, скажем так, птица, тогда самое первое было яйцо, потому что яйца откладывает очень много разных животных, которые жили перед тем, как на свет появились разные птицы. Так что яйцо как яйцо появилось самое первое. А кто самый первый, или курица снесла яйцо, или яйцо, из яйца вылупилась курица, ну тогда это тут уже разный другой вариант. Но яйцо как таково очень-очень рано появилось по сравнению с курицей. Но яйцо, кстати, очень много помогало научным работникам, то есть исследователям. Потому что если яйцо находится вне, скажем, то есть курицы, и начинает развиваться, то есть насыживаться, то есть в теплоте развивается эмбрий, тогда очень просто его исследовать. Открыли яйцо, и потом смотрим, как выглядит этот то есть эмбрий, как развивается он. Ну и тогда очень много исследований прошло именно на куриных яиц с эмбриями, как они развиваются, как развиваются ноги, какие там разные эксперименты проводились. Так что у яиц очень большое значение в развитии науки именно в эмбриональной области.
Кстати, если говорить о яйцах, периодически попадаются достаточно редкие явления, когда в яйце находятся два желтка, но при этом никто никогда не видел уже буквально однояйцевых близнецов цыплят.
Ну, конечно, потому что, ну и тогда малыши, если там кое-что как-то получилось, тогда эти малыши были два раза меньше, чем нормальный цыпленок, и возможности ему выжить было бы очень проблематично. И, конечно, как обычно, если этот один малыш сидит в яйце, он использует все материалы, которые находятся в яйце. То есть использует и желток, и белок, и даже скорлупу для постройки своего тела. То есть именно костяной системы. И, скажем, если там двое малышей, которым нужно два скелета, тогда из этой скорлупы, наверное, осталась только лишь очень хрупкая скорлупа, очень хрупкая оболочка, которую, наверное, чаще может сломать даже сама курица, если она там насыживает, потому что она не сможет выдержать все движения, которых она обычно делает.
Ну и, наверное, из последних таких мифов, которые мы можем даже сейчас на практике наблюдать и применять, это утверждение, что питательность яйца, здоровье курицы, то, в каких условиях она содержится, в промышленных или в свободном выгуле, можно определить по цвету скорлупы.
Да. Но дело в том, что в зависимости от того, какого цвета, скажем так, и какой породы эта курица, она откладывает яйца различных окрасок. Белых используют, откладывает белые курицы, лекхорны обычно. Но обычно так. Эти яйца встречаются в магазинах только когда приходит Пасха. А в другое время яйца в магазинах довольно таки коричневого цвета. Да, есть и другие, конечно, цвета, но состояние, содержание разных вещей, конечно, многое, что зависит от того, как кормилась сама курица. Если у нее не хватает полноценного корма, тогда, конечно, яйца тоже не могут содержать все, что нужно для полноценного и хорошего яйца. Потому что ей просто некуда взять эти вещества. Конечно, бывает так, что курица использует свои ресурсы, собственные ресурсы, но истощается тем самым, и постепенно, скажем, если плохой корм, тогда постепенно ухудшается и качество яиц. Это действительно так.
То есть, в общем-то, приходя куда-то в магазин, не цвет решает, насколько яйцо питательное, насколько оно полезное, насколько оно хорошее или плохое, а условия содержания абсолютно конкретной курицы. И, в общем-то, кур не стоит злить, потому что если они объединятся, то человечеству не поздоровится, так как кур на планете Земля многократно больше, чем людей на планете Земля.
Да, но все равно курицы, петухи стали символами разными в гербах, флагах, эмблемах. Например, интересное совпадение получается. Петух на латинском языке обозначается как галлус галлус. А во Франции есть такой округ Галлия. Петух – это символ, во-первых, это французского округа Галлии, а во-вторых, на латинском это обозначает галлус, означает не только петух, но и галлы, то есть жители этого региона. И во Франции петух стал национальной птицей страны.
Вот на этой оптимистичной ноте мы, наверное, нашу беседу и закончим. Большое спасибо, Марис, за рассказ. Надеюсь, мы чуть-чуть по-другому взглянем на кур и откажемся от каких-то мифов и убеждений, которые совершенно ни к чему.
Можем попробовать использовать их в качестве гадателей будущего. То есть сделаем какие-то там разные предметы или буквы и попросим, чтобы наше будущее определил петух. Ха-ха.
И если ответ не понравится, то дальше берутся листки с другими буквами, которые называются рецептами, и, в общем-то, предсказатель наказывается.
Это довольно-таки опасное дело для гадальщика, то есть петуха.
Всего доброго.
Да, до свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».